Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с обозревателем радио «Спутник» Ильей Харламовым.
Доброе утро, здравствуйте.
Илья настроен рассказать вам о главных новостях к этой минуте. И начнем с того, что природные катаклизмы привели к обрушению моста на Транссибе. Говорят, что всему виной сильные дожди.
А ведущий этого эфира Евгений Майстру, который забыл упомянуть об этом замечательном факте.
Знаешь, что он скажет?
Мы будем
сейчас
рассказывать вместе.
А да? Знаешь, что он скажет?
Даже.
Он скажет, а что дожди-то всему виной? Может быть,
ну,
виной...
лили, и обрушился мост.
Вот а так, может так быть, было. Виной, что...
По сообщению ГРУ МЧС.
Как-то ремонтировать надо, поддерживать
знаю,
состояние.
Знаю,
ну, как-то пошел дождь, мост обрушился.
Ну, длинные
такое?
Дожди были, длинные, обильные. Вот смотри, мы можем даже географическую точку указать, где это произошло, ЧП. Ага. Слава богу, кстати говоря, мы так немножко иронизируем, потому что без жертв и без пострадавших, да, просто вот эта конструкция.
Поезд
я не знаю, в каком она видит конструкцию. Может, она ржавая, гнилая была, может быть, совсем новенькая, но неправильно построена. Мы не знаем. Мы это, видимо, потом будем узнавать. Значит, на перегоне Куэнга, надеюсь, я ударение правильно поставил, у Курей, вблизи села Нижняя Куэнга, Сретенского района, подожди, да я дочитаю, да, Забайкальского края. А вот, собственно, там, значит, в результате обильных осадков и произошло обрушение. Ну, в общем, это очередное такое ЧП. В России, и не только в России происходит обрушение мостов. Вот в Италии как-то обрушился, все тоже говорили. А бывает, что новые мосты обрушаются, потому что они построены с экономией. Видимо, там, так сказать, кто-то что-то своровал. Тоже не исключено, да? Но в целом, давай не об этом, а о том, что вот, например, ООН выпустила сообщение, да, в котором говорит о том, что, например, только засухи, да, вот мы о дожде говорим, а если говорить о засухе, то они стали причиной смерти 650 тысяч человек за последние 50 лет. Штормы. Просто цифры, да, это за каждым, за этими цифрами, правда, человеческие жизни. Штормы почти, значит, 578 тысяч, наводнение 58 тысяч с лишним, экстремальная температура 55 тысяч. Ну и как бы ущерб, вернее, тоже огромный, он там, так сказать, измеряется многими-многими десятками миллиардов долларов. Так что климат...
Всего, да, человечество переносит засуху, если... Да,
ну, засуху, этим, да, это и зной, и проблемы с урожаем, и отсутствие воды в должном, так сказать, в должных объемах, где, может быть, ее и так немного, да, при засухе она совсем исчезает. Так что, конечно, это тяжело. Но при засухе, наверное, нет таких вот стихийных явлений, как при наводнениях, да, когда внезапно, ну, как вот в Германии, да, там начинают рушиться, так сказать, вот те же самые мосты, вода людей уничтожает, и, в общем, все это, так сказать, такое стихийное бедствие, быстрое, что называется. Засуха — это длительное стихийное бедствие.
Как только станут известны причины обрушения моста на Транссибе, обязательно вам расскажем. Руководитель Центрального разведывательного управления сделал несколько заявлений, связанных с Россией. Ну, негатива оказалось больше, я почему-то не удивлен.
Не удивлен, да. Ну, значит, коротко прям пробежимся, потому что мы должны же пообщаться со специалистом. Значит, по кибератакам было заявление, что вот Россия должна как бы маркером своих отношений с США сделать отношение к кибербезопасности, да. Но, значит, господин Бернс говорит, что пока скептически Соединенные Штаты относятся к способности российского правительства что-либо делать. Значит, потом он сказал о том, что когда он служил послом в России, это середина нулевых годов, 2000-х, да, у него, значит, огромное количество седых волос появилось. Почему это произошло, он не уточнял, но... Еще тогда, так сказать, когда его назначили на пост, на свой, директором ЦРУ, он заявил, что Россия опасна. Ну, видимо, вот его собственная седина, так сказать, является подтверждением. Ну и, наконец, вот эта вся акустическая история, да, с атакой на американских дипломатов, которая, в частности, на Кубе произошла, возможно, была не только делом рук кубинских спецслужб, а еще и, может быть, России, да. Все возможно. Господин Бернс, или же Бернс, не знаю, как правильно говорить. Пока еще мы не привыкли к этой фамилии, но привыкнем скоро.
Привыкнем. Да, давай пока говорить Бернс. Ну, красивый.
Бернс, да. Ну, господин Бернс говорит, что Россия могла приложить руку к этой истории.
На прямой связи со студией «Радио Спутник» член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. Здравствуйте, Кирилл Евгеньевич.
Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте.
Кирилл Евгеньевич, ну вот исходя из заявлений, которые сделал господин Бёрнс, как мы с Женей договорились его называть, что можно сказать? Вообще, насколько этот человек вот в нынешней конструкции американской власти важен? Да, ну вот с его отношением к России, с его сединой, с его кибератаками.
Глава ЦРУ всегда важен. Вот, и в этом плане, ну, во-первых, нужно понимать, что настороженная и где-то враждебная по отношению к России риторика. Это, в общем-то, закон жанра, потому что Бёрнс давал показания соответствующему комитету США, который должен рекомендовать его назначение на пост. То есть здесь понятно, что Бёрнс говорил не только от себя лично, но и ему нужно было, в общем-то, суметь понравиться и конгрессменам, и сенаторам, которые, соответственно, его заслушали. Пардон, сенатский был комитет. То есть в этом плане жанр понятен. То, что Бёрнс продемонстрировал себя как разумный, взвешенный человек, который не готов, в общем-то, действовать в режиме шапки закидательства, который готов уважать контрагента, при этом защищать интересы своей страны, да, это тоже понятно, это безусловно, профессионал, и, в общем-то, вот эти стилистические особенности не должны вот это вот... ну, наверное, заслонять от нас вот эту вот важную картину.
Да. Кирилл Евгеньевич, знаете... Конкретной
части по поводу того, что Россия сделала, не сделала, там было крайне мало.
Ну да. Вот, Кирилл Евгеньевич, смотрите, какая интересная вещь, на которую я обратил внимание. Господин Бёрнс, он карьерный дипломат, да, и впервые, значит, во главе ЦРУ находится бывший дипломатический работник. А если вспомнить, значит, предыдущего госсекретаря Майка Помпео, да, он-то дипломатом ни разу не был, он силовиком был, да. И вот немножко отзеркалилась ситуация, да. То силовик был главным дипломатом, а теперь дипломат один из главных силовиков. Это как-то на чем-то может сказаться? Или это просто такая забавный курьез, что ли?
Ну, на самом деле, при Помпео дипломатия была исключительно ястребиная. Бёрнс тоже вот совсем не голубь, но он, по крайней мере, разумный ястреб. То есть в этом плане все-таки идеологически Помпео и Бёрнс, ну, достаточно близки друг к другу. Только один, в общем-то, будет защищать... те интересы США, как он осмысливает, я имею в виду Помпео, напролом. А Бёрнс будет стремиться уважать контрагента и понимать, что у контрагента тоже есть интересы, и дальше нужно понимать, как выстроить вот эту вот сложную комбинацию. Mm-hmm. Потому что понимание того, что своего контрагента, соперника, партнера, в зависимости от контекста, нужно уважать, нужно понимать его интересы, нужно с этим считаться, и это нужно учитывать. Это тот урок, который Бёрнс заявил, что он вынес из России в период работы с Россией. Он понял, что вот Россия, ну, никогда нельзя недооценивать. То есть в этом плане это будет другой стиль, конечно, и я думаю, что более позитивный, потому что одно дело, когда Соединенные Штаты абсолютно уверены в том, что они превосходят намного всех остальных. И в этом плане, как град на холме, имеет право всем остальным диктовать, остальные просто обязаны слушаться. И другой вопрос, когда Штаты признают, что, в общем-то, есть непреодолимые силы, есть те вещи конфронтационные, которые лучше не задевать, и лучше, в общем-то, мнение о себе оставить для внутреннего пользования, а во внешней политике исходить из тех реалий, которые, в общем-то, ну, они таковы, какие есть.
Да, вот и в завершение вопрос еще все-таки про дипломатов американских, да, которым, возможно, Россия, к воздействию на них, возможно, Россия имела отношение. Значит, глава ЦРУ говорит, что Америка полна решимости разобраться в этом вопросе, хотя причина до сих пор точно неизвестна, что же с ними было. Но вот ученые некоторые говорят, что и ультразвуковое оружие могло быть применено по отношению к американским дипломатам. Кстати, на Кубе, наверное, вряд ли свое ультразвуковое оружие нет, но я не знаю, конечно, да.
Но недооцениваешь Кубу.
Недооцениваю, наверное, да. Но тем не менее, учитывая, что опять вот это хайли-вакли возникло, как могут разобраться с этой историей? То есть Россию приплетут, или, может быть, действительно там она Кубе помогла? Вот докажут они, как будет развиваться?
Ну, я думаю, что здесь, ну, во-первых, во-первых, никто не знает, что именно это происходило. Возможно, это были и вполне аномалии вполне природного происхождения. То есть здесь другой вопрос, что Бернс для того, чтобы получить назначение, он же, опять же, говорил и про хакерскую группу с России, которая
должна
прекратить свое функционирование. То есть в этом плане вот эта вот беседа, это же клубная беседа, которая не носит, то есть, по сути, поскольку слушание было крайне дружественное, понятно, что Бернс будет назначен, то, в общем-то, эта беседа была как между старыми друзьями, которые обсуждают в том числе и подход к тем проблемам, про которые на данный момент не знают ничего в полной мере, но при этом считают эти проблемы важными. То есть в этом плане то, что Бернс попробует это покопать, попробует здесь что-то разобраться, да, очевидно. Другой вопрос, что нет никаких гарантий, что он окажется более успешным, нежели все остальные. Но говорить сенаторам, что их опасения беспочвенные, что, скорее всего, речь идет о чем-то на другом, в период, когда тебя слушают, и когда тебя эти сенаторы должны назначить на должность.
Нельзя просто, да?
По крайней мере, да, это карьерно противопоказано.
Ну да, Кирилл спасибо. Кирилл Евгеньевич, благодарим вас, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Кок, тоже был на прямой связи со студией «Радио Спутник», а мы сейчас обсудим еще новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Внутрироссийскую историю я предлагаю обсудить. Вновь о работающих пенсионерах. В профильных ведомствах размышляют об индексации их пенсии.
Размышления. Размышления, раздумья. Значит, происходят эти процессы мыслительные в Минтруде, Минфине и Минэкономразвитии. Да, вот, значит, трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений как бы предложила, да, подумать над этим вопросом, что на 22-й год надо было проиндексировать пенсии. Ну и вот, значит, идет мыслительный процесс, перестали платить, кстати, эта же тема, она постоянно в центре внимания, да, перестали индексировать, точнее, пенсию 5 лет назад, и экономия бюджета, а потом было повышение пенсионного возраста, тоже экономия бюджета. Значит, в конце прошлого года Владимир Путин сказал, что надо, значит, искать деньги на то, чтобы индексировать пенсии работающим пенсионерам, но в последнее время Кремль говорит, что конкретного уже еще, да, конкретного решения, рецепта нету. Вот. Экономия бюджета на самом деле происходит, уже десятки миллиардов рублей сэкономлено на повышении пенсионного возраста, вот, но денег пока нет, я так понимаю. Вот есть размышления вместо денег. Ну и, конечно, я думаю, работающие пенсионеры, это же не те люди, которым работать просто нравится, да. Вот. Ну, есть и такие, конечно, но большинство просто от безвыходности это делает. Пенсия не позволяет жить нормально.
Заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики, кандидат экономических наук и доцент Денис Мельник сейчас с нами на связи по телефону. Здравствуйте, Денис Валерьевич.
Здравствуйте. Да. Денис Валерьевич, скажи, пожалуйста, а вот, ну, уже подсчитали экономисты, что в результате повышения пенсионного возраста и прочих изменений пенсионной системы до 2028 года бюджет должен, вернее, пенсионный фонд или там бюджет, я уж тут, так сказать, могу путаться, но, короче говоря, экономия составит 10 триллионов рублей. Вот, ну, на выплате вот пенсий, которые могли бы быть у людей, так сказать, после 60 и 55, у мужчин и женщин, соответственно. Сейчас вот по тем цифрам, которые я видел, несколько десятков миллиардов сэкономлено, да, на повышение пенсионного возраста. А эти деньги почему бы не пустить на, собственно, индексацию пенсии работающим пенсионерам?
Ну, там 10 триллионов, это такая, видимо, какая-то кумулятивная оценка.
Да, кумулятивно, да, по итогам этого мероприятия.
Да. Скорее прогнозная, да. Но почему бы не пустить? Понимаете, проблема-то вот в чем. У нас по итогам сложилась очень непростая пенсионная система. Она задумывалась там в начале 2000-х как простая и понятная. В итоге получилась смесь там слона и трепетной лани, условно говоря. А почему не пустить? Потому что, смотрите, вот у нас есть две плоскости. У нас есть плоскость государства, где действительно есть там какие-то миллиарды рублей экономии. И у нас есть плоскость, ну, вот, гражданина, человека, да, который смотрит свой кошелек, планирует свои доходы и расходы. А, в принципе, пенсии у нас маленькие. Ну, объективно маленькие. Это, ну, очевидно.
Ну да, лучше даже их не пересчитывать, там, валюту в разные мировые, чтобы не расстраиваться лишний раз.
Ну, да даже не в валюту, да, среднем у нас небольшие пенсии, и когда речь для государства идет о том, что вот мы повышаем там на 7%, ну, для человека это, ну, чаще всего ни о чем, да, ну, то есть это речь идет о паре сотен рублей. Ну, да. Средний, да? А для государства это измеряется миллиардами рублей, да, вот. И поэтому, когда мы сопоставляем, да, вот смотрите, с одной стороны, у нас вот какие-то миллиарды, колоссальная сумма, абсолютно, да, но с другой стороны, если это размазать там на несколько, у нас там, по-моему, 50 или 40, сейчас вам точно я скажу, миллионов пенсионеров, да, это получается, ну, как. И вот, собственно, мы топчемся вокруг этих проблем уже, ну, вот, как минимум, там, с начала 2000-х годов, когда стало...
Денис Валерьевич, ну, извините, пожалуйста, смотрите, я смотрел, что уже, по-моему, в 2020 году то ли 30, то ли 40 миллиардов сэкономлено на повышение пенсионного возраста, но я понимаю, что если размазать на всех пенсионеров, может быть, там по 500 рублей получится, но, тем не менее, это уже индексация, почему же этого-то не происходит?
А происходит потому, что не происходит потому, что у нас, в принципе, если посмотреть на бюджет пенсионного фонда, да, вот который занимается этими вещами, у него дефицит. У него дефицит, который покрывается за счет бюджета. И, собственно, вот эти миллиарды, которые пытаются наковырять правительство, оно используется не вообще, чтобы там сэкономить на пенсионерах или получить много денег, а чтобы покрыть бюджет пенсионного фонда.
Все время дефицит, несмотря на то, что заморожена до сих пор накопительная часть пенсии, все дефицит и дефицит и дефицит.
Ну, возник разрыв, да, тут масса причин, которых можно обсуждать бесконечно, но дефицит существенный.
Позвольте, мы еще одну тему с вами обсудим, потому что вот коллекторы жалуются на россиян, которые хотят стать банкротами. Говорят, что их все больше и больше.
Ну да, да. Ну пока это... цифры такие, может быть, не очень впечатляющие. Значит, до 7% выросло число тех, кто хотел бы вот пройти эту процедуру. И в целом, ну, очень много цифр. Значит, вот в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств рассказали, что у 80% финансовые трудности, ну, это понятно, они, собственно, поэтому и становятся неплательщиками, да, причем вот любопытно, что из этих 80%, у 60% проблемы начались в связи с пандемией, да, ну, и в целом, в общем, какая-то ситуация не очень хорошая, и задолженность растет по стране, и вот банкротств становится больше, и вот пандемия. Что с этим делать, скажите, пожалуйста?
Ну, со своей стороны задолженность, долгами жалуются на коллекторов, да, это первый момент. Две стороны жалуются друг на друга, и, в общем, если подумать, у кого больше проблем, то скорее у должников, конечно. А второй момент в целом, ну, это, понимаете, надо смотреть на другую цифру. Надо смотреть там не на эти там 7%, которые роста вы озвучили, а на абсолютное число людей, которые этой процедурой в реальности пользуются. Там, если я не ошибаюсь, где-то в прошлом году, недавно заработал механизм внесудебный, досудебный, да, вот процедуры банкротства. И когда он заработал, там по стране, ну, было очень там, несколько тысяч, даже сотен случаев. Сейчас их больше, но в целом это очень относительно небольшое число. Понимаете, когда человек говорит, например, я вот пойду в суд, ну и вот я пойду на процедуру такого банкротства, это не значит, что он в ней реальности пойдет. Но в целом растет осведомленность людей об этой процедуре. Вот там даже если завести в интернет, там сразу выскакивает куча агентств или чего-то, которые вот этим занимаются. Да?
Поэтому, но тоже не безвозмездно же занимаются агентства. А вообще эта процедура, она, ну, элементарная или, так сказать, намучаешься с ней, пыль глотать?
Элементарная. Там, вот если говорить о внесудебной процедуре, да, надо что-то сделать, но, в принципе, там для должников сделан механизм, когда вот, ну, смотрите, просто вот так вот, да, нам часто, когда мы можем делать что-то просто, да, оформить какой-то документ, вот это делается через МФЦ, да, вот можно это сделать через МФЦ, можно пытаться идти какими-то, платить кому-то деньги, которые сделают за себя то же самое. Но это, в общем, проблема там в другом. Проблема в том, что там есть очень некие жесткие, ну, ограничения. То есть, там, скажем, долг до 500 тысяч рублей, если я не ошибаюсь, там, и ряд других параметров, которые не все явно вписывают. в этом скорее.
Ну, да. То есть можно так нам, потому что вот сейчас мы сообщили, растет число желающих стать банкротами. Это пошел, набрал, короче, кредитов, объявил себя банкротом, и все, живешь и тратишь деньги. Вот сейчас это так выглядит, судя по нашему с вами разговору, понимаете? Но это же не так.
Люди разные, понимаете? Это люди разные. Когда мы говорим вот о должнике, да, это человек может быть... Знаете, есть какой-то процент людей, который ведет себя, ну, вот так, как вы описали, который сознательно. А есть какие-то люди, которые, ну, действительно, вот еще раз, мы не на Луне живем, вот пандемия, вот экономические проблемы, они же не выдуманы.
Абсолютно не выдуманы.
Они существуют.
Денис Валерьевич, ну да, можно в завершении нашего интереснейшего разговора вот спросить все-таки вашу оценку растущей закредитованности граждан Российской Федерации. Там, я не помню цифры, 23 триллиона, что ли, уже. И все это вот растет, растет и растет.
Это проблема, да. Понимаете, в чем дело? Мы говорили об этой проблеме еще до того, как началась пандемия.
Да,
да. Вот, да. С ней связано. Периодически там правительство и все остальные организации били на бат, растет закредитованность. Смотрите, вот если кратко. С одной стороны, это соответствует мировым трендам. То есть, если взять развитые страны, то там процент людей, живущих как бы в долг, там кредиты берущих, видите, он высокий. Фундаментальная разница, ставка процента, она у нас высокая. Она выше. И еще один момент. У нас люди действительно часто, ну, просто... Слушайте, ну вот даже мы с вами, вот там сколько там, раз в день нам могут позвонить, там, предложить взять какой-то кредит, кредитную карту оформить и так далее, и так далее. Вот это все соединяясь ведет к тому, что многие люди, они, ну, начинают как-то жить в долг, тратя эти кредитные карты. Но многие не сопоставляют, не пытаются потоки доходов и расходов.
Ну да, свои возможности и вообще-то общую ситуацию, то есть конъюнктуру и внешнюю ситуацию, совершенно не учитывают, да, вот это странно, но что ж
поделать. Ну, а кто мог, скажем, там, 2 года назад предвидеть вот ситуацию?
Которую... Это
поэтому
точно.
Тут тоже это дополнительный фактор. Поэтому, конечно, вот в условиях, когда мы видим, нарастает объективно экономические трудности, вот сопоставление и роста задолженности, оно, конечно, вызывает тревогу.
Да, спасибо.
Мы благодарим вас, Денис Валерьевич, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики. Денис Мельник был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Семьдесят семь. Хорошая цифра, да?
Да, красивая. Да, мы сейчас ее разберем.
И это номер российской сборной на церемонии открытия Олимпиады в Токио.
Да, видишь, у нас новости из Японии, да? Там. Ну вот да, будет церемония, 77-й номер. Церемония состоится в 14:00 по московскому времени. Для тех, кто хочет посмотреть ее в прямом эфире, будет такая возможность. Значит, первыми пройдут, вернее, перед Россией пройдут представители Сан-Марино, после России Сьерра-Леоне. Я бы вот на что обратил твое внимание, Жень, да, ведь известно, что будет оберег присутствовать на форме, на экипировке сборной России, да? Ну, современный вариант, так сказать, называется оплечье. Это на внутренней стороне костюмов некое пожелание удачи, да? Ну, оплечье, это вообще-то, я специально посмотрел, это языческий такой атрибут одежды, так сказать, еще там дохристианский, можно сказать. Ну, он был и в христианский период существования Руси. Но, тем не менее, это вот так вот языческие дела в чистом виде. Поэтому хотелось бы цифру 77 рассмотреть с точки зрения, например, нумерологии. Ты не возражаешь?
Пожалуйста.
Язычество, нумерология, все это модно, все это, так сказать, свидетельствует о развитии.
А плечи они сами сделали, а 77 получили.
77, вот, видишь, это комплексно, это гибридная удача, я считаю, да, то есть языческое оплечье и вот цифра 77, которую судьба подарила. Потому что, что такое 77 в нумерологии? Удвоенная семерка, самая счастливая или одна из самых счастливых цифр, ну, или чисел. Значит, что она означает? Мудрость, усиление интуиции, развитие по паранормальных способностей. Может, мы увидим, наши спортсмены начнут вдруг прыгать в три раза выше других. Я не знаю, или там как-то мыслить. Значит, предвидение, прозрение, озарение, возможность видеть других насквозь и удача. Несомненно, удача. Это пишут так нумерологи про эту цифру. Так что
здорово.
Так что здорово, здорово. Ну и что касается сборной нашей, российской, да, значит, численность ее составит от 60 до 80 человек. Ну и так как она будет одета в форму вроде бы нейтральную, но с символикой ОКР, где триколор присутствует российский, то есть опосредованно, в общем, принадлежность будет понятна этой команды к Российской Федерации, чем недоволен
мы
президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банько. Да, он даже разочарован этим, что так или иначе, в общем, будет каким-то образом триколор присутствовать. Ну и напоследок, спортсменка российская Светлана Гамбоева, она, так сказать, занимается стрельбой из лука, да, и потеряла сознание, в общем, в ходе квалификации. Она пришла в себя, все нормально, заявляет Гамбоева и говорит, что она готова к дальнейшим выступлениям. Правда, болит голова сильно. Ну и там ведь проблема в том, что выявляют постоянно случаи новый коронавирус, к сожалению.
А мы по-прежнему будем болеть за наших. Оставайтесь с нами в эфире «Радио Спорт».
Спасибо.